Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Я рад приветствовать в нашей с вами виртуальной студии замечательного гостя сегодня из Иерусалима, когда-то из Торонто, с которым мы были, в общем, удивительным образом и раньше знакомы. Итак, я приветствую в ваших домах Рава Ильяу Голдштейна. Правильно я произношу вашу фамилию?
Голдштейн.
Голдштейн, правильно, да?
Да-да.
Замечательно. Итак, приветствую вас еще раз и хочу прежде всего обратиться к вам не только как к раввину, человеку духовному, но также как и к психологу. Я знаком с вашими прекрасными статьями о Торе, которые вы публиковали когда-то в газете «Еврейский мир», поэтому хочу выразить благодарность за самоотверженную работу на благо еврейского народа, еврейской общины здесь, в Нью-Йорке и в Америке в целом, потому что ваши статьи вдохновляли людей, и они были семенами добра, которые, безусловно, взойдут. И поэтому я хотел бы обратиться к вам с вопросом относительно того, что, я думаю, волнует наших друзей сегодня, всех, которые живут вокруг меня. А мы стали свидетелями беспрецедентных беспорядков. И я даже не думаю, что мы будем сегодня осуждать мэра Нью-Йорка или губернатора этого штата или демократов, потому что это, в общем, вещи тривиальные. Но сам факт того, что, казалось бы, законопослушные граждане, которые живут в прекрасной, демократической, совершенно в целом, не российской стране, я имею в виду ее законы, ее правила. Как понять вот этот взрыв гнева, разрушения, грабежа?
То, что мы видим, происходит время от времени в человеческой истории, в частности для того, чтобы мы увидели, что такое есть человек на самом деле. Здесь очень интересно видеть, как то, что нам говорит Тора, и как то, что нам говорит современная психология, сходятся. Давайте сделаем один шаг назад и посмотрим на ту ситуацию, которая предшествовала тому, собственно говоря, всем тем riots, тем восстаниям, которые мы сейчас видим. Жесткий карантин, когда человек находится в изоляции, и у людей нет возможности использовать свои обычные средства коммуникации. Более того, те средства, которые можно использовать, они являются очень однобокими, и они, что называется, tilted очень специфическим образом. Что имеется в виду? Если у человека нет возможности соединяться с другими людьми, то тогда тот уровень фоновой агрессии, который всегда присутствует в человеке, в любой момент времени может вспыхнуть. Что я пытаюсь сказать? Тора говорит такую вещь, что человек не осознает того, что им управляет и крутит, как только хочет и может, Ецер ара. Это бидьюк, то же самое, что и говорят о психоаналитике и вся психодинамическая психология, что у человека есть совершенно неосознанные уровни мотивации. Чем сильнее эта мотивация есть, тем глубже она находится. И такая вещь, как агрессия, находится очень глубоко. И если человека долгое время мариновать без социального контакта, и это как раз то, что произошло во время карантина, это то, что происходит. Агрессия вырывается наружу. И мы видим, что этот бунт, он очень сильно напоминает то, что происходит всегда, когда есть какие-то неполадки в обществе. Давайте посмотрим, что было в Нью-Орлинс. Давайте посмотрим, что было 30 лет назад в LA. Да? Там тоже была похожая ситуация. Оно все работает по одному и тому же принципу. Та картина мира, которая была у человека, она каким-то образом разваливается. И в тот самый момент времени, когда картина мира разваливается, вся та агрессия, которая всегда есть, но держится человеком, потому что находится в определенном социальном контексте, она выплескивается наружу. Это есть всегда, просто мы не всегда это видим.
Я хочу поблагодарить вас и Обратите внимание на то, что все-таки не все люди и не все общества это делают, а это делает исключительно, так сказать, определенного рода община, скажем так, определенного рода люди. О всех тех ситуациях, о которых вы говорите, ведь не... Я начну еще раз, потому что моя дочка здесь проходила, поэтому, да, чтобы отрезать этот кусок в случае чего. Я хочу обратить ваше внимание на то, что не все вышли грабить. Как вы понимаете, очень много евреев тоже находились в изоляции. Очень много белых тоже находились в изоляции. Но исключительно, почти, одна лишь только община вышла грабить, убивать, стрелять. То есть то, что происходит здесь, возникает вопрос, почему африкано-американцы в Америке время от времени бунтуют, восстают? Более того, вот когда говорится о том, что вот несправедливо этого, по-моему, Ллойда, или как его зовут, да, несправедливо его убили. Конечно, его убили несправедливо, то, что мы видели, было ужасно и страшно, и полицейский произвол, это страшно. Но, с другой стороны, когда вы смотрите на факты происходящего сегодня в Америке, если я не ошибаюсь, 13% населения, если я не ошибаюсь, совершают что-то вроде 60% всех тяжелых преступлений, убийств и грабежей. Миллионы арестов черных, множество миллионов. И среди них вот такой вот случай, который произошел, является трагическим исключением, который используется. Наверняка с одной политическими силами, которые хотят сбросить Трампа и привести Америку к анархию, то есть к анархии и привести сюда, так сказать, Венесуэлу. Это есть такие здесь силы. Но с другой стороны, для того, чтобы использовать эти силы, взорвать эту бочку с порохом, должен быть порох. Как вы понимаете этот порох? Откуда он в этой общине, которой, в принципе, помогают? Здесь существует мы их называем, по-моему, affirmative action. То есть это законы, что если белые и черные студенты поступают и получают одни и те же отметки, то принимают черного. В хороший high school принимают черного, в хороший университет принимают черного, на работу принимают черного, дискриминируют белого, а черный восстает. Как вы это понимаете?
Смотрите, я никоим образом не хотел сказать, что все люди реагируют на внешние раздражители одинаковым образом. Я говорю следующую вещь, что у всех людей есть некая скрытая агрессия, и все зависит исключительно, все находится в свободе выбора человека. Каждый человек имеет определенную свободу выбора, и он может сдерживаться, а он может решить, что теперь все можно. Теперь. По поводу той второй части вопроса, когда вы говорите, почему всегда во всех манипуляциях, когда пытаются сбросить законно выбранный режим, всегда используется совершенно специфическая определенная часть общества. Одно из объяснений, которое очень часто можно услышать, это то, что мы, смотрите, русский язык, к сожалению, не очень приспособлен для этих терминов, но все очень хорошо понимают, что на некоем интуитивном уровне представители определенных общин находятся гораздо ближе к тем базовым импульсам, чем какие-то другие персонажи. Я сейчас объясню, что я пытаюсь сказать. Да? Очень важным фактором, если мы сделаем фактор-анализ того, что является предсказателем успеха в современном западном обществе, если мы делаем фактор-анализ, то есть два фактора, которые это предсказывают. Да? Это высокий IQ, да? Но это не единственный фактор. И тщательность, к которой человек подходит к образованию, обучению, здравоохранению. Да? Если эти два фактора есть, то, соответственно, те люди, которые обладают такими параметрами, они движутся по совершенно другой траектории. Если есть целая община, которую все время используют для того, чтобы происходили какие-то вещи, которые выходят за рамки того, что является нормативным в любой культуре, то, к сожалению, получается та ситуация, что она постоянно повторяется. То есть есть некий цикл. То есть что получается? Если мы говорим, что сейчас уже выросло 2-3 поколения людей с представлениями, которые являются сильно деформированными, то тогда получается та ситуация, в которой, если мы обратимся к этим людям и скажем, смотрите, как ведут себя ваши отцы, во-первых, это не работает, потому что, к сожалению, если я правильно помню последнюю статистику, то в определенных общинах около 80% людей вырастают без отца. Да? Точно такая же ситуация была и поколение назад. Соответственно, это уже длится 3 поколения. Да? То есть там не было дедушки, не было отца, есть поколение, которое сейчас. И теперь, когда все это взорвалось, оно варилось всегда. И та причина, по которой это взрывается сейчас, по той простой причине, что если не предусмотрено, никакого варианта человеку взять ответственность за свою жизнь, то, соответственно, единственное, чем он будет заниматься, это пытаться получить то, что он хочет безответственным способом. И это то, что мы сейчас видим.
Я хочу приветствовать вашу мысль, потому что, как мне кажется, то, что я учил, то, что я слышал, перед каждым из нас в жизни стоит выбор. И, может быть, это один из самых главных выборов в жизни, который мы делаем. Я жертва или я несу ответственность? И мы сразу видим людей этих двух разных категорий. Люди, которые решили, что они жертвы, они обвиняют всех и во всем. С какого, кстати, момента? Со времен первого человека Адама. Всевышний спрашивает его, что ты там прячешься? Может быть, ты съел? А он говорит, это ты дал мне ее. Она дала мне, я съел. Кто виноват? Не я. Все вокруг меня. То есть, я ни в чем не виноват. В каком-то смысле, если я не ошибаюсь, Маймонид великий, в своем трактате, да, в своей книге о раскаянии, он начинает ее с осмысления свободы выбора. На первый взгляд, он же не психолог, почему тут ему вдруг говорить о тонкостях, деталях, идеи свободы выбора. А мудрецы говорят, что если человек не осознал своей свободы, если он не осознал, что он свободен принимать решения, и потому он несет ответственность за свой выбор, он будет всегда жертвой, он будет убивать, он будет грабить, он будет творить преступления и всегда считать, что он жертва, потому что у него не было другого выхода, потому что кто-то его заставил. В этом же, кстати, плане, если не ошибаюсь, Дейл Карнеги начинает свою книгу, по-моему, это «How to make friends and influence people», в которой он говорит, вот я посетил в Манхэттене тюрьму и разговаривал с убийцами и насильниками. И был потрясен тем, что никто из них...
Никогда ни в чем не виноват.
Никто из них ни в чем не виноват. Все они жертвы. То есть нет ничего страшнее для человека. Он может быть любого цвета кожи, любого вероисповедания, чем быть жертвой. И очень многие из нас, может быть, я в каком-то смысле, может быть, все мы в каком-то смысле, мы обвиняем кого-то в чем-то, что у нас в жизни было так или эдак. Но для того, чтобы... перевернуть свое сознание, перестать быть жертвой, нужно внутренне освободиться, осознать свою свободу. Может быть, потому, в качестве просто размышления, однажды, выйдя из Египта, еврейский народ стал символом свободы. Моралес Праги, кстати, задает этот вопрос, говорит, как-то так, выбрать в качестве народа символа свободы рабов. Нельзя было взять спартанцев или кого-то других, которые не были никогда рабами. Как раз был, наверное, смысл освобождения, раскрепощения. Евреи вышли из Египта, но им еще нужно было добиться того, чтобы Египет вышел из них, чтобы рабство вышло из них. Они приняли Тору, они двинули страну Израиля, и тоже были свои взлеты и падения. Но идея раскрепощения, обретения свободы, она часть нашей еврейской жизни. Поэтому, может быть, несмотря на Холокост, несмотря на погромы, испанские инквизиции, мы не живем с менталитетом жертвы как народ. И потому, когда мы видим другие народы, которых несправедливо привезли сюда рабами, да, на их костях строили эту Америку, это понятно, это несправедливость существовала. Проблема в том, что столетия спустя им трудно встать из этого понимания жертвы. Как бы вы порекомендовали нам всем быть тем человеком, который принимает ответственность за свои поступки?
Смотрите, вы упомянули Маймонида. Это очень интересный момент, потому что как раз Рамбам говорит, что как человек может осознать, в чем заключается его жизненный выбор. Он говорит, что Тора не просто так начинается с истории о Адаме и запрете плод древа соединения добра и зла. Эта история призвана нас всех сегодня, сейчас, чему-то научить. Рамбам говорит, что дело обстоит так, что то, что человек должен выучить из истории о первом человеке, это то, что в каждый момент времени есть только один человек. Он находится один в мире, и в каждый момент времени у него есть только одна заповедь. Теперь, получается, что каждое действие, которое человек совершает или же не совершает, оно имеет смысл и влияет на весь мир. Вы упомянули очень интересную вещь. Вы упомянули несколько очень важных моментов. Что вот это вот то, что называется victim mentality, да, ситуация, что я не являюсь тем, кто вершит свою судьбу, на самом деле это позиция максимальной силы. Почему? Потому что, допустим, если мы возьмем некую системную динамику, да, то очень часто так бывает, что в семье самый могущественный, самый сильный человек – это тот, кто самый-самый-самый больной. Так? Потому что вокруг него, соответственно, все носятся и бегают. Так? И очень часто эти люди используют это в нехороших целях. Что я пытаюсь сказать? Когда мы говорим о современном обществе и то, как это пересекается с ценностями Торы, мы должны понимать такую вещь. Современный политический дискурс говорит практически эксклюзивно о правах человека. Очень интересно заметить, что Тора о правах человека не говорит никогда вообще. Но если человек на мгновение задумается, то всем станет очень понятно, что когда Тора говорит об обязанностях, то одна единственная причина, по которой у других людей есть права, это потому, что у меня есть обязанности. Если мы говорим в нашем современном обществе только о правах, то, соответственно, у нас 50% материала, который нужно обсуждать, просто не участвуют в разговоре. Поэтому в тот момент времени, когда все люди поймут, что права обеспечиваются только тогда, когда есть обязанности, у нас сразу же изменится мир кардинальным образом.
Любопытно, что Виктор Фрэнкл, который в каком-то смысле обнаружил или развил свою теорию, так сказать, осмысления свободы выбора в Освенциме и лечил там людей или поддерживал там людей, предотвращая самоубийство, помогая людям прожить через, в общем, ад. И он в какой-то момент, когда приехал в Америку, он писал, что здесь, кроме статуи свободы, надо, может быть, на другой части, то есть на другом океане, Тихом океане, поставить другую статую. Статую ответственности. Потому что свобода без ответственности не работает. И в этом, конечно, замечательная мысль, которую вы сказали. А если на практическом уровне, представьте себе, к вам пришел погромщик. Я хочу подчеркнуть, это не тот погромщик, который, может быть, по ночам бегает по улицам Манхэттена или Бруклина и нападает на магазины и вытаскивает оттуда компьютеры или телевизоры. Я имею в виду того, может быть, небольшого погромщика, хулигана, который в потенциале, как вы сказали, сидит в каждом из нас. И вот вы хотите обратиться к нему и сказать, вот как тебе перестать обвинять во всем весь мир? Как перестать тебе обвинять в своих неудачах, в жизни, в профессии твоей, в личной жизни семейной, в том, что ты не получил того образования, которое ты хотел, у тебя нет тех друзей, которые ты хотел. И весь этот гнев на себя, который бы, то есть к себе, у тебя же на самом деле, ты недоволен жизнью, ты недоволен судьбой. И весь этот гнев ты проецируешь на кого? На белого человека или на других людей? Как человеку вместо того, чтобы ощутить себя жертвой и взять булыжник и бросить его в полицейского, как ему поставить этот булыжник на асфальт и подняться, и стать другим человеком?
Во-первых, я никому не рекомендую вести дискуссии о защитных механизмах психики в той ситуации, когда пришли погромщики кого-то бить. Так? В этой ситуации обязательно нужно максимально эффективным образом нейтрализовать угрозу, а уже потом разговаривать, если будет с кем. Это первый момент. Момент второй. Есть такой очень важный принцип в хасидуте, да? Что свет входит только в тот сосуд, который находится в том состоянии, что он может принять свет. Если стакан полный, туда налить ничего нельзя. Если у человека нет вопроса, каким образом ему начинать менять свою жизнь, каким образом ему начинать брать на себя ответственность, ему ничего по определению невозможно объяснить. Поэтому пока такой вопрос не задан, ответ по определению получить нельзя. Поэтому нам остается только ждать той ситуации, когда люди будут готовы слышать ответы. Но для того, чтобы Тора могла давать свои ответы, у людей должны появляться вопросы.
С одной стороны, я совершенно с вами согласен, и потому в пасхальный седер, пасхальную ночь, отец отвечает на вопросы. И один из уроков, наверное, что... Искусство учителя, может быть, сделать все, чтобы эти вопросы были. Мы специально изменяем порядок той ночи, и для того, чтобы дети задавали вопросы, и учитель заходит в класс и делает что-то необычное для того, чтобы заинтересовать ребенка, заинтересовать человека. То есть в этом смысле это обоюдная ответственность педагога, чтобы эти вопросы ему задавали. Но если вопросов нет, окей, что делать? Заинтересовывать. Вот. Но с другой стороны, есть интереснейший вопрос. Мы начинаем ведь пасхального году со слов, что если бы евреи тогда не вышли из Египта, если бы наш народ тогда не вышел из Египта, то мы, наши дети, так и оставались бы по сегодняшний день в египетском рабстве. Спрашивает Рэб Шимшон Рафаэль Хирш, духовный лидер еврейской общины Германии, как раз противостоящий, или который противостоял, так сказать, ветром просвещения и ассимиляции, скажем так. И он спрашивает, но это же неправда. Давным-давно уже нет никакого Египта. Давным-давно нет никакого рабства. Как же мы повторяем, если бы тогда евреи не вышли из Египта, то мы и наши дети там бы и оставались. Где бы мы оставались? И говорит Рэб Шимшон Рафаэль Хирш потрясающую мысль. Он говорит, то, что вы видите социальный прогресс, то, что вы видите империи зла рушится, то, что вы видите происходит определенного рода историческое движение вперед, и зло, так сказать, и злые режимы империи зла остаются в прошлом, это лишь только потому, что когда-то впервые евреи указали путь. Это лишь только потому, что мы тогда, еврейский народ наш, поднялся, так сказать, из пепла, поднялся из этого рабства к свободе и указал этот путь человечеству, говорит Рэб Шимшон Рафаэль Хирш. И в этом смысле я как бы делаю шаг, может быть, вперед в смысле моего вопроса и скажу, что точно так же, как в взаимоотношениях между Яковом и Исавом, который возненавидел, Исав возненавидел Якова, отсюда говорят закон антисемитизма первый, как сказать, между братьями возникли такие отношения, что Эйсов хочет Якова убить. Это как бы стало законом природы. Но мудрецы Талмуда говорят, а почему вдруг Яков уходит из святой земли Израиля в изгнание и идет в Харан? Ведь если он покидает страну Израиля святую, значит, он совершил какой-то грех. Мидраш это приводит и говорит, а что же он сделал? Он говорит, мы очень хорошо знаем, что наказание изгнанием дается за непреднамеренное убийство. Кого убил Яков, праотец наш? Мудрецы говорят, Исава. Каким образом? Ну, а тем, что он был в шатре, когда его брат был в поле. И он рос агрессивным охотником, которого нужно было поднять. Мудрецы, анализирующие эти слова Мидраша, Рав Гедалия Шор, в частности, глава Ишивы Торва Дас, задает вопрос, а что Мидраш предъявляет претензию к Якову, что он не вышел из шатра Торы и не пошел в поле, на улицу, в гетто, в котором жил погромщик Исав, и не поднял его с его, как сказать, падения духовного, не возвысил, не вдохновил его, в этом проблема. Он говорит, проблема другая. Он должен был быть таким источником света, чтобы заинтересовать и привлечь Якова подняться, то есть Исава подняться. Поэтому, поскольку он этого не сделал, то он был вынужден уйти в изгнание. Это является уроком нам. И потому он не может вернуться из изгнания обратно до тех пор, пока на встрече ему не встречается тот же самый ненавидящий его Исав. И никак, несмотря на свой страх, Яков обращается к нему с уважением, посылает ему подарки. И когда Исав его видит, то он бросается ему навстречу, то есть бросается ему на шею и плачет. И мудрецы там ведь говорят, там есть два мнения, но Раби Шимон бар Йохай, мистическое мнение, говорит о том, что он, несмотря на то, что обычно говорится о том, что Исав ненавидит Якова, на этот раз он поцеловал его от чистого сердца. Я беру просто эту историю как историческую миссию еврейского народа. Ведь мы с вами светочи для народов. С одной стороны, мы могли бы закрыться в нашем гетто в Рамоте, где живете вы и я. Надеюсь, там вернуться в это, так сказать, мое место в Израиле. У нас здесь есть и Буропарк, и Вильямсбург, и Флетбуш, Бруклин, еврейские районы. И у нас есть Израиль, окруженный арабским миром. Но, может быть, мы, как евреи, несущие свет народам, должны взять какую-то ответственность за то, что происходит вокруг нас. Я сейчас говорю о том, мы можем с легкостью обвинять их и говорить, они не готовы ни к чему. Но, с другой стороны, мы, как еврейский народ, это наша миссия – вести человечество от тьмы к свету. А как Шимшон фон Хёрш говорил, даже показывать им пример что такое быть свободным человеком, вдохновлять их? Или мы на сегодняшний день не несем ответственность по отношению к ним?
Мы, вне всякого сомнения, несем ответственность не только за самих себя, но и за весь мир целиком. И, в принципе, если вы присмотритесь к тому, как развиваются исторические события последних, скажем, 100 лет, мы за последние 100 лет стали гораздо лучше справляться с возложенной на нас миссией по исправлению мира. Смотрите, такой классический пример. Сейчас за одну неделю происходит больше гиюров, происходит больше обращений в иудаизм, чем в предыдущие времена за 100 лет. То количество за неделю проходит больше гиюров, чем раньше проходило за 100 лет. Теперь, когда мы говорим о том, что у нас есть чрезвычайно сложные взаимоотношения с Исавом, тут важно подчеркнуть какую вещь. Когда Талмуд говорит, что вот это противостояние двух братьев, и я хочу еще раз подчеркнуть, что у нас очень много ситуаций, когда мы, в принципе, в повседневной жизни говорим братская любовь, братья так хорошо должны друг к другу относиться. Как бы первая история, которая у нас есть в Пятикнижии Моисеева, в Хумаше, это когда Каин убивает своего брата Эйвеля. Да? То есть эти ситуации, вот эта агрессия, она всегда есть. Просто от человека очень сильно зависит, что с ней сделать. Теперь, возвращаясь к нашей теме Яакова и Исава. Насколько у евреев есть ответственность за то, что с нами происходит? Как вы совершенно корректно сказали, есть действительно определенная вина в поведении Якова, в том, что он не исправил себя до такого уровня, чтобы ему это дало возможность исправить Исава. Та Аллаха, тот закон еврейский, который говорит, что Яков находится в такой ситуации, что его ненавидит Исав, Это Яаков. Яаков у нас уникальный персонаж. У Яакова есть два имени. Допустим, Авраам, которому Всевышний меняет имя на Авраам, после того, как есть смена имени, его уже никто никогда не называет Авраамом. Яаков у нас уникальный в том, что у него два имени одновременно. И Эйсав ненавидит Яакова. Яаков – это лашон эйкев, это пятка, это самый низ. Поэтому у нас есть прямая обязанность подняться до уровня Исраэль. Исраэль, как говорит несколько раз, упоминает, уже упомянутый вами Раби Шимон бар Йохай, нужно воспринимать как Яшар Кель, да, это тот, кто идет напрямую ко Всевышнему. Да? И тогда, когда мы поднимаемся с уровня Яакова на уровне Исраэль, мы легко можем исправить и самих себя, и весь окружающий мир. Но для этого мы должны соответствовать тому, что от нас требует Всевышний, и мы должны к себе относиться гораздо более щепетильным образом.
Я хочу не только поблагодарить вас, если бы я мог, я просто бы обнял бы за ваш вопрос, за ваш ответ, поэтому я протягиваю руку и обнимаю вас виртуально, потому что вы сказали сейчас суть, наверное, самого главного. Да, мы несем ответственность, но не за те лекции, которые мы читаем нееврейскому миру и говорим бла-бла-бла. Не то, что говорят здесь левые либеральные евреи, называют словом популярным тикун олам, исправление мира, поэтому давайте поедем в Африку и будем там помогать тому и другому третьему, потому что может быть хорошо, но в смысле приоритетов-то. Ты же должен быть примером африканцу, когда ты туда приехал. А что ты можешь ему показать? Чем ты ему можешь помочь? Ты должен быть тем источником света, той духовности, того благородства, тех универсальных ценностей моральных, которые они от тебя ожидают. Если ты этого им не принесешь, что бы ты им туда не нес, как это делали, кстати, либеральные евреи здесь по отношению к черным, которые не испытывают им за это никакого чувства благодарности, это не поможет. Совершенно верно. Нужно сначала еврею быть примером и подняться, и тогда не словами, а своей личностью, своим народом, общиной, так сказать, целиком мы можем вести. Один индивидуальный еврей, ему очень трудно вести народа мира, правильно? При всем стремлении и желании людей вести диалоги с христианами, с мусульманами, это все замечательно и хорошо. Проблема в том, что вашего индивидуального голоса не слышно. А для того, чтобы народ наш повел, то народ должен подняться. Поэтому наша первая обязанность заключается в том, чтобы поднять свою семью. Нет, извините. Поднять себя, поднять свою семью, поднять свою общину, потом поднять свой народ, и уже тогда наш народ может поднять человечество. И тут я хочу вспомнить также то, что Моралес Праги говорил. Я слышал это от замечательного раввина рав Ильяу Брога, который был ребе в замечательной ешиве Хайм Берлин, духовным руководителем, который был легендарный рав Авигдор Миллер, если слышали такое имя, рав Авигдор Миллер наверняка, да, который учился еще в Слободке в Литве. Так вот, он как-то был на праздновании обрезания одного из наших учеников, и он задал вопрос Мораля, почему такое странное слово Экев, Яаков, дано именем нашему праотцу. Очень странное слово, потому что ведь Экев, вы сказали, следовать по пятам. Но на самом деле существительное Экев – пятка. Представляете себе, вот если бы мы были в Индии, и там у них есть касты, правильно? Там есть каста пятки. Но это рабы рабов, правильно? А есть там каста там тех, которые сделаны из, так сказать, я не знаю, головы Бога. Но это цари, да? И он говорит, цитирую Мораля, еврей живет во имя того, чтобы, работая над собой, возвышать себя духовно, не возвышаться над кем-то, но возвышая себя, возвышать мир вокруг себя. И поэтому в нем заложено стремление с пятки подняться ввысь. Еврей всегда ощущает себя изначально Яаковом и стремится подняться. Может быть, для того, чтобы разъяснить эту мысль, я приведу слова Вильнского Гаона, который спрашивал, а почему бы нам не назвать мудрейшего из мудрецов словом «хахам»? Мудрец. А мы почему-то называем такого человека «талмид хахам», мудрый ученик. Он говорит, чем больше человек ощущает, что он ученик, понимая, что он мало знает, тем больше в нем просыпается жажды знаний, и тем больше в нем мудрости. И чем в большей степени человек доволен собой, доволен своим уровнем духовности, своей мудростью, своими знаниями, тем в меньшей степени он не только ученик, но и мудрец. Поэтому это парадокс. Стремление ввысь и вектор направления определяют человека в гораздо большей степени, чем хранимые в его голове знания.
В наше время это очень, очень хорошо видно. Смотрите, представим себе человека, который держит в руке современный смартфон. Да? То есть, если этот телефон не подключен к сети, ну, его можно использовать как калькулятор. Если не жалко, можно им колоть орехи. Да? Но только в тот момент времени, когда само устройство подключено к сети, только тогда оно получает свою функциональность. То есть, то, настолько, насколько еврей связан со своими корнями, то, насколько, насколько еврей связан со Всевышним, позволяет ему в мире делать те вещи, которые он сам лично не мог бы сделать. То есть здесь сравнение какое? Есть телефон, который ни к чему не подключен, который имеет некую функциональность, но сравнить это с телефоном, который имеет настоящее подключение, что-то broadband, LTE, 4G, что-то такое, так? Это совершенно другая реальность. И поэтому задача каждого человека и каждого еврея работать над тем, как человеку усиливать связь со своей душой, как усиливать связь со своими корнями, как усиливать связь со Всевышним. И тогда получается некая серия концентрических кругов, что как только человек исправил вот эту внутреннюю связь, у него появляется возможность влиять на внешние круги. И эти концентрические круги уходят очень далеко. Есть очень интересная статистика. Каждый человек, я сейчас говорю про личный контакт, я сейчас не говорю про количество friends on Facebook. Каждый человек за жизнь находится в контакте в среднем с 1000 человек. Соответственно, эти 1000 человек находятся в контакте с еще 1000 человек. Поэтому каждый человек находится в контакте с миллионом людей через одну степень свободы. Соответственно, эти миллион людей, они еще находятся в контакте, и получается, через две степени свободы каждый человек влияет на миллиард человек. Соответственно, как только человек берет какую-то минимальную вещь, исправляет ее в себе, потому что любой человек является частью мира, это кардинальным образом меняет этот мир. И человек должен знать, что любое минимальное изменение, которое человек делает, оно влияет на все миры. Есть очень интересное выражение от Рэба Исроэля из Ружен, да, Руженера. Он говорит, что насколько важно понимать, что основная работа человека в этом мире – это исправление качеств человека. Он говорит, что гораздо легче выучить весь Талмуд, чем исправить одно маленькое качество. Мы очень часто недооцениваем, что мы на самом деле в этом мире можем. И сейчас, в то время, когда у людей была возможность поставить все их обычные стандартные процессы на паузу, сейчас самое время начать думать, что я могу в себе изменить таким образом, чтобы это пошло на пользу мне, членам моей семьи, членам моей общины, всему миру.
Потрясающая совершенно мысль и напоминает мне слова Коцке Ребе, Менахем Мендель из Коцка, который говорил, когда был молодым, я хотел исправить весь мир, изменить весь мир. Потом уже в середине своей жизни я сказал себе, дай Бог, чтобы я мог хотя бы исправить мою общину. К старости я понял, дай Бог мне хотя бы исправить себя самого. И обычно, когда я цитирую эти слова, то я говорю, это не означало, что он отчаивался. Он просто познавал мудрость и понимал, что для того, чтобы исправить мир, надо сначала исправить свою общину. А для того, чтобы исправить мою общину и семью, человеку надо сначала исправить себя. И в этом смысл как раз того, что вместо того, чтобы заниматься бесполезными и бессмысленными усилиями, драться за сферы влияния и пытаться кого-то заставить что-то делать, нужно менять себя. И в этом смысле я хочу задать вам вопрос. И в данный момент, может быть, я обращаюсь немного к вам в большей степени, чем к раввину, как к психологу все-таки. Вот представьте себе, приходит к вам друг, ну, в данный момент пациент, может быть, даже, да, и говорит вам, у меня все не клеится в жизни. Вот на работе всегда берут мои успехи себе как бы на вооружение или на заслугу другие люди. В семье ко мне плохо относятся мои близкие. И вот он вам рассказывает, какая у него внутри обида. И все вокруг него виноваты. У него неудачи, но он не виноват. Мы могли бы ему как-то помочь?
Вне всякого сомнения, такому человеку можно помочь. И тут еще интересно, что и то, как Тора описывает духовную эволюцию человека, и то, как к этому подходит современный психотерапевт, но выглядит ноль в ноль одним и тем же процессом. Я хочу напомнить нашим слушателям, что первая заповедь, которая дана евреям, это не такие фундаментальные вещи, как шаббат, кашрут. Нам дана очень странная заповедь «Кидуша ходыш» – выделение нового месяца. Эта заповедь дана в Египте еще до того, как было сказано про пасхального агнца. То есть еще ничего нету. Почему? Почему «Кидуша ходыш»? Почему выделение нового месяца? Давайте подумаем, как это выглядит. Есть темное небо. Темное-темное небо. Месяц находится только в самом начале лунного месяца. То есть есть маленькая, тоненькая полосочка света. И Всевышний говорит, что мы должны концентрироваться на том, что мы видим, а не на той тьме, которая нас окружает. И когда человек начинает обращать внимание на эти тоненькие линии или точки света, то, что на иврите называется «никудот-то вот», во-первых, это дает человеку контроль, потому что он выбирает, на чем он концентрируется. Во-вторых, даже если их совершенно мизер и практически нету по сравнению с небом, ему это не важно. А третье, что является самым важным in the long term, в долгосрочной перспективе, это то, что человек видит, что вся его система мировоззрения нуждается в изменении. Потому что если он пристально приглядывается к тому, что происходит, выясняется, что небо не совсем темное, а на небе всегда есть звезды. И нам говорят, что нужно концентрироваться на том светлом, что есть. Несмотря на то, что его может быть мизерное количество, важно сделать первый шаг. И это только первый шаг. После него будут другие шаги. Но этот первый шаг сделать легко и приятно.
Изумительная мысль, которая, собственно говоря, подтверждена Виктором Френкелем в Освенциме, когда он писал о том, что даже здесь, в концлагере, когда, казалось бы, нацисты полностью управляют нами, могут сделать с нашим телом все, что угодно, есть лишь только одно место. Главное место – это мой мозг и мои мысли. И я выбираю видеть красоту дерева вне барака, которое я вижу, или видеть ужасы и смерть и страх, который вокруг меня. То есть выбор, о чем подумать, что увидеть, он потом определяет и другой выбор, как отреагировать, как что сказать и что сделать. Я благодарю вас, это потрясающая была мысль. И в связи с этим мне интересно, очень интересно, любопытно, потому что мы знакомы с вами заочно, а сейчас мы впервые знакомимся, так сказать, тет-а-тет. Откуда вы?
Это хороший вопрос. Я за свою жизнь перемещался существенное количество раз. Я родился в Одессе. Когда я был тинейджером, моя семья переехала в Торонто. Я какое-то время учился в Торонто. Потом из Торонто я поехал учиться в Ешиву в Иерусалим. Из Ешивы в Иерусалиме я переехал учиться в Нью-Джерси. После этого я обратно делал вторую степень в университет в Чикаго. Потом я вернулся обратно в Торонто, там учился в Корреле в Торонто. И 10 лет назад я сделал алию. Последние 10 лет, уже 11 почти, я, слава богу, удостоился того, чтобы жить в Иерусалиме. Поэтому сказать, откуда я, это не просто. Но есть вот такой обходной путь. Слава богу, я дошел до Иерусалима.
Когда Йосеф Агнон получал Нобелевскую премию по литературе, он начал со слов, что несмотря на то, что я родился в Варшаве, я всегда чувствовал себя как будто я родился в Иерусалиме. Я бы, конечно, родился там, если бы только император Тит не разрушил Иерусалимский храм, не знал евреев из Израиля. Поэтому вы вернулись к источнику. То есть, несмотря на то, что вы родились в Одессе и жили и в Торонто, и в Нью-Джерси, и в Чикаго, тем не менее, вы вернулись домой. Я правильно понимаю вас?
Совершенно верно. Это было одно из наилучших решений, которые я сделал, сделать Оливию.
А скажите, скажите несколько слов все-таки. Вот вы родились в Одессе, приехали в Торонто. То есть вы, ну, наш обычный советский еврей, я имею в виду, да? То есть вы ведь, или вы уже в Одессе пошли в Ешиву, вы уже там. Расскажите, как это произошло?
Это было очень интересно. Когда я делал первую степень по психологии, я столкнулся с классами в местном еврейском клубе в York University. И то, чем занимается психология современная, из-за того, что у современной психологии по сравнению с другими науками есть некий комплекс неполноценности, есть гораздо большая интенсивность, с которой research papers, те работы, которые публикуются в области психологии, штудируются студентами. То есть там нужно копать, копать и копать. И один раз я зашел на урок, где демонстрировалось, как нужно учить Талмуд. Я был поражен, насколько вот это копание, которое есть в наших текстах, несравнимо сложнее, интереснее всего, чего я видел до этого. Когда я увидел, что есть некое качественное, совершенно иного уровня сложность в тексте, я захотел пощупать, что же это такое на самом деле. И выяснилось, что там сложность и глубина такая, что я до сих пор еще не нащупал даже той царапины, которую можно было бы сделать на поверхности. Это то, как я сделал первый шаг. Дальше были другие совершенно разные процессы, но поймали меня на величии Талмуда.
То есть на величии мудрости, то есть вас интересовала мудрость и познание, вы были любопытным, интересующимся познанием человеком, и шаг за шагом углубились, так сказать, в еврейские мудрости, так можем сказать. А, собственно говоря, психология, она стала когда-то вашей профессией?
Я практиковал как клинический психолог около 10 лет, и я в каком-то формате продолжаю практиковать и сейчас. Я в основном выступаю в качестве супервайзера, потому что это экономит массу сил и энергии. Но да, я практиковал как клинический психолог более 10 лет. В какой-то момент времени, когда я сделал PhD, постдок по нейропсихологии, я стал функционировать больше как нейропсихолог. И в этом смысле тут нужно понимать такую вещь, что современная психология – это очень выверенная дисциплина. И в этом смысле есть такая масса параллелей тому, что мы видим в Торе, что просто становится иногда страшно. Очень часто люди воспринимают тексты Торы как некий набор сказок. Точно так же, как современная психология – это не какой-то набор шаманских трюков, точно так же и изучение текста Торы показывает человеку всю сложность законов, по которым выстроен этот мир, и который Всевышний передал народу Израиля для того, чтобы человек мог выстроить самого себя и идеальное общество в этом мире. Все это, с моей точки зрения, напрямую связано.
Вы знаете, например, когда я, скажем, читаю тексты Торы или изучаю их с моими учениками, с моими друзьями, то я зачастую говорю им, что это в каком-то смысле уже является колоссальной работой человека над самим собой, особенно понимая ту идею, которую вы сказали ранее, о том, что человек ведь пришел в этот мир для того, чтобы сотворить себя, исправить себя, создать свой характер. И иногда в качестве примера я говорю, вот представьте себе, скажем, алкоголик приходит на групповую терапию. В чем смысл групповой терапии? Да потому что человек не видит своих недостатков. Ему психолог, психиатр может что-то говорить, а он его не слышит. Но когда он сидит в группе людей, подобных ему, и он их видит, и он их слышит, у него открываются глаза на них, для того, чтобы потом он, в конце концов, открыл глаза на себя. Я привожу обычно такой пример. Представьте себе, вы, скажем, читаете рассказ о том, как приходит пророк Натан и говорит царю Давиду: «Давид, если у тебя есть два человека, богатый и бедный, и у богатого много овец, у бедного только одна, и богатый берет единственную овцу бедного и съедает ее на шашлык, то что же нам делать, да, условно говоря, что же нам делать?» Он говорит: «Смерть этому человеку, смерть этому человеку». А тот ему говорит, то есть пусть умрет этот человек, а он ему говорит: «Этот человек – это ты». И там, по-моему, Большем, то мудрец спрашивает: а зачем нужно было ему спрашивать про какого-то человека, а потом обращаться к себе? И он отвечает: потому что человек не видит себя, но когда он увидел того человека и осознал, потом Натан ему говорит: а теперь подумай о себе, что ты сделал с Батшевой, ее мужем. И, может быть, все изучение Туры и о Адаме, первом человеке, Аврааме, Ицхаке, Якове, это в каком-то смысле сначала мы осознаем их и понимаем их, их ошибки, их достижения, потом начинаем понимать себя. Как вы понимаете связь вот этих двух дисциплин? То есть, начали, как Тора помогает человеку в работе над собой?
Смотрите, тут опять-таки один из классических стыков того, что мы называем связь между клинической психологией и законами Торы. Как уже мы упоминали, Тора не начинается с законов. Тора начинается с истории о наших праотцах. И самый первый комментарий к Торе, одного из величайших комментаторов Раши, говорит, что в принципе Раши решает, что нужно дать совет Всевышнему, как начинать Тору. Да? Что в принципе, если Тора – это книга заповедей, то нужно было бы начинать следующим образом. Нужно было бы начинать с заповедей, а уже все эти несущественные истории было бы аккуратненько, можно было отредактировать. Очень интересным образом это объясняет Аризаль, что у нас есть принцип, который говорит, что «дерех эрец кадма ле Тора», что для того, чтобы человек начал реализовывать заповеди Торы, он сначала должен исправить базовые черты своего характера. И все вот эти архетипичные истории Адам и Хава, Каин и Гевер, Ноах, Авраам и Сара, Яков и Исав, Йосеф и братья, это все, тут очень интересно это развивает психология, аналитическая психология Карла Юнга, что все эти стереотипы являются универсальными моделями поведения. И чем лучше человек понимает, как это выглядит в источнике, как архетип существует в оригинале, тем легче ему исправить свое поведение, потому что подсознание каждого человека базируется на том, насколько он связан с этими архетипичными фигурами. Они есть у каждого человека, это не какая-то эксклюзивная еврейская вещь. Просто у нас есть традиция, как с этим иметь дело, как правильно понимать эти истории. И чем правильнее мы понимаем эти истории, чем четче получается интеграция между того, что мы называем бессознательным, с сознанием человека.
Я хочу поблагодарить вас, выразить свое восхищение. Я выучил прежде всего для себя что-то новое, что вы психолог, доктор психологии с PhD, и вы посвящаете свою жизнь сегодня прежде всего преподаванию Торы. Вы возглавляете Ешиву в Иерусалиме, в Рамоте. И вы являетесь для нас, конечно, источником света и примером для подражания. Я надеюсь, что мы будем чаще встречаться, и ваши слова, ваша мудрость будут услышаны. Всего самого вам хорошего.
Рав Кацин, огромное спасибо за приглашение. Очень рад. Удачи. И дай Бог, чтобы все были здоровы сейчас. Сложное время.
В этом смысле хочу, видите, добавить мгновение. То есть то, что вы сказали нам, это не только, что в каждом из нас есть Авраам, Ицхак, и Яков, и Моисей. И это стереотипы. Также в каждом из нас есть и Каин, который агрессор. И в каждом из нас есть также и фараон, который порабощает. И нам нужно этого Каина в себе познать для того, чтобы победить. Этого фараона в себе познать и победить. Еще раз жму вашу руку. Всего самого хорошего.
Удачи. Шаббат шалом.